У нас в гостях Александр Смоляр, руководитель фонда Стефана Батори, один из руководителей. Добрый день.
Добрый день.
И скажите, пожалуйста, почему фонд, такой замечательный фонд развития демократии и демократии в Восточной Европе тоже, помощи демократии, почему он называется именем Стефана Батори, который у нас ассоциируется только с Ливонской войной и с
противодействием? Это не потому. Правду говоря, когда фонд был открыт, я был еще политическим эмигрантом в Париже тогда.
Это 88-й год.
Это был 88-й год. Но я знаю историю. Почему? Это потому, что Батори был мадьярского происхождения, венгерского происхождения. О, фонд начался от этого, что Джордж Сорош дал деньги, как в многих других странах. Это что, был символ связи, венгерско-польской связи. Это совсем не было по отношению к России. Это совсем не было об этом. Так вот что это было смысл. Символически во время, когда Ярузельский еще, мы имели коммунистическую партию.
Это до круглого стола еще.
Это было, конечно, это было два года перед круглым столом. Так что это был такой намек, тонкий намек венгерским происхождению Сороша, который дал деньги с самого начала на этот фонд. Я приехал позже в Польшу, приглашен Тадеушем Мазовецким, я стал его советником, политическим советником. Из эмиграции просто я приехал в Польшу и стал его советником. И потом, когда я окончил мою службу, государственную службу, я был избран президентом этого фонда, и до сегодняшнего дня я очень долго. Это демократическая структура все-таки, но я уже очень долго президентом этого
фонда. Да, какой-то уже 11-й срок уже получается, да? У вас есть там сроки какие-нибудь?
Ну, два года, каждые два года.
Каждые два года вы переизбираетесь.
Я в Иран, и в нашем совете очень много очень знаменитых людей из Польши и в части тоже из польской эмиграции, Соединенных Штатов или из других стран. Так что это не так, что это я избираю себя.
Нет, ну понятно, что вы себя назначаете.
Да, что я себя назначаю. Да.
Скажите, пожалуйста, вот структура гражданского общества. Вот сейчас такое ощущение, что Польша построила структуру гражданского общества очень быстро. И что они никогда не затухали. И все советское время какие-то структуры были. Все-таки, несмотря на все сложности. И 50-х годов, и знаменитый 70-й год тогда был чудовищный в Польше с забастовками. Но никогда не исчезали. Было очень активное и не только интеллигентское, как у нас диссидентское движение. А в 80-м году произошел ужас истории партии, когда интеллигенция объединилась с рабочими.
Да.
И произошло. Почему, вот скажите, это действительно такое ощущение, что быстро нарастили структуры гражданского общества?
Это я вам отвечу парадоксально. Это правда и неправда. Вы знаете, во всех социологических исследованиях Польша находится внизу европейских стран, если ходит о гражданское общество. И доверие, взаимное доверие, это зависит очень много в этих разных организациях на уровне гражданского общества. Доверие тоже очень низкое. Так что с этой точки зрения в Польше совсем нехорошо. Как во всех странах, которые перешли через период, коммунистический период, разрушенное гражданское общество. Конечно, польская обстановка была другая и в каком-то смысле гораздо лучше. Во-первых, коммунизм у нас, конечно, был гораздо короче период. Это как в Средней Европе. Это началось после войны и до
89-го. 48-й год, там ключевой.
Да,
везде,
это начинается, правда говоря, в 48-м. В Польше это очень, что очень важно, это могучая церковь, костёл, католический костёл. Коммунистическая власть боролась с этим костёлом, но никогда не сломала этого костёла. Это было пространство свободы, которого не было в никакой другой...
Но вот сейчас, некоторое время назад, выяснилось, что были среди иерархов церкви, были люди, которые работали и на органы.
Конечно, было таких людей, и было много таких людей, но всё-таки люди... Общество чувствовало свободно там, вы знаете, во время революции 5-го года очень много было людей, которые работали с охраной, например, но это не изменяло характера революционного движения. В таком массовом масштабе Агенты, конечно, они могут очень много испортить и мешать, но они не изменяют, когда мы имели солидарность. Было очень много агентов, но это было движение 10 миллионов людей в 80-81 году. Так что агенты не изменяли очень много. Так что костёл, даже не знаю, говорится на русском языке костёл или церковь, католическая церковь, это был очень важный фактор. Потом другой очень важный фактор. Польша была одной только страной из советских стран, скажем, в которой крестьянство не было
коллективизировано.
Коллективизировано. Да? Она была независима. Она была независима. Были, конечно, до 56-го года, но только до 56-го года, были попытки, чтобы коллективизировать. Но в 56-м году это остановилось. Это означало, что очень большая социальная группа была экономически независимая от коммунистической власти. Потом тоже традиции польской интеллигенции. Очень много факторов. И, правду говоря, даже характер коммунистической власти в Польше. Польша, это было, говорилось перед 89-м году, что на Венгрии и в Польше это два самые веселые лагеря в социалистическом лагере.
Два самых веселых барака.
Да, два самых веселых барака. Они не были очень веселыми, но это правда, да. Что там было гораздо больше независимой жизни, и даже коммунистические власти, они были гораздо более прагматические. Тоже потому, что мы имели рабочие восстания в 56-м году, в 70-м году, в 76-м году, и в 80-м солидарность. Так что власти, они были очень осторожны. Очень были осторожны и слушали население. Так что много факторов выясняют это, что обстановка в Польше была другая, чем конечно, на России или в Советском Союзе, и чем даже в большинстве стран Средней Европы.
А скажите, пожалуйста, вот если вот зашел разговор, а вы как относитесь к Ярузельскому? Вот и у нас спорят до сих пор, спас ли Ярузельский от, например, введения советских войск в Польшу военным положением, что вроде бы принял на себя и грех, и то, что разбирался этим спасением?
Значит, я думаю, что мы никогда не узнаем ответа. Не потому, что спрячены, потому что мы не знаем, как бы Брежнев и другие, какая была бы их политика в ситуации угрозой. Угрозы для порядка после Зимней войны. Когда Ярузельский просил Брежнева, потому что он его просил, что если будет тяжелая обстановка, пришлите помощь. И Брежнев отвечал нет. Но это ничего не обозначает. Он хотел, чтобы поляки сами сделали эту работу. Так что мы этого не знаем. Я думаю, что это трагическое, человек трагический, что это польский патриот. И поляки, очень большая часть поляков имеют, думает хорошо о Ярузельске, даже сегодня.
И несмотря на то, что были и процессы, были попытки осуждения Ярузельского.
И ничего из этого не вышло. Это очень трудно сделать. Было очень таких попыток, но нет никаких proofs, как это сказалось.
Доказательств.
Так что это слишком поздно. И потом фактор самый важный, это политический фактор. Без Ярузельского и без генерала Кищака тоже не было бы договоров о круглого стола, и не было бы перемен в Польше, и потом, может быть, и в других странах, потому что это началось в Польше. Конечно, это очень важно, что Горбачев разрешил в каком-то случае, как только Герасимов сказал, доктрина Синатры, каждый поет свою мелодию, что советская армия не будет больше интервенировать в Средней Европе. Это был очень важный фактор. И он разрешил Ярузельскому эксперименты Горбачев. Так что Горбачев играл очень важную роль. Он думает, что он сам, наверное, он сам не знал, какие будут эти консеквенции тоже в Советском Союзе и в России. Он этого не знал. Быть может, это позитивный фактор истории тоже. И, наверное, это правда тоже Ярузельский, потому что во время договоров о круглом столе, это весна 89-го года, коммунисты были уверены, что в свободных или релятивно свободных выборах, что они выиграют. Они были тотально оторванные от реальности. Это как коммунизм везде. Они не знали, когда люди не могут свободно говорить и свободно выбирать, власти не знают, какая реальность. Говорится реальность, какая...
Реальность, да.
Какая реальность. Так что это был шок для них, когда они узнали, какие результаты выборов. И можно сказать, что самое важное в том, как... В их отношении это было то, что не было пробы изменения этих результатов, ни милитарной полицейской интервенции, ни фальсификации результатов выборов. Может быть, это было самое важное их решение.
Скажите, пожалуйста, вот мы об истории говорим, потому что понятно, что мы делаем и свои выводы, и свои проблемы тоже. Мы проецируем на другие страны, и страны, которые пережили и советское правление, и коммунистическое. У каждой своя специфика. Ну, например, вот Ярузельский очень сложная фигура. А есть ли для вас или, скажем, для по общему какому-то договоренности среди поляков, есть ли... одиозные фигуры, просто фигуры, которые однозначно, скажем, палачи польского народа, или которых считают самих поляков, вот польских руководителей. Ну так, Берут
да-да,
и так далее.
Это во время, скажем, сталинского времени.
Вот Берут для однозначно черная фигура.
Да. Это однозначно. Может быть, потом историки скажут что-то больше. Он не был самый худший в Средней Европе. И в Польше, например, не было таких политических процессов, как Райка на Венгрии или Сланского в Чехословакии. Не то было тоже антисемитических процессов.
Он не
ракуши. Не ракуши. Так что, наверное, он был, скажем, не таким радикалом. Но, может быть, это потому тоже, что Польша была немножко другая, что он должен был взять, думая о том, что он будет делать, он должен думать об отношении популяции поляков.
Мне трудно сказать.
Но, скажем, генерально, в это время люди, которые были во властях, это был Берут, это был Берман, это был Радкевич, это был Минц, о этих летах никто не думает хорошо. Это был период, они зависели в 100% от Москвы. Нашим маршалом был Рокоссовский.
Он был министром обороны Польши.
Которого прислали в Москву. Конечно, он был польского происхождения. Но это был советский человек. Он даже был в ГУЛАГе, конечно. Это была трагедия с Тухачевским, с другими. А он был жертвой того, что Сталин сделал с руководителем Красной Армии. Это был советский человек, и потому он был послан в Польшу. И потому он должен был обратно поехать в Москву после 56-го года, когда в 56-м году мы имели изменения. После доклада на 20-м конгрессе КПСС Хрущева мы имели изменения, либерализацию и немножко более независимости Польши. Так что руководители с этого периода все о них думают очень плохо. Потом, после 56-го, нет никого, о кем... Конечно, радикалы, правые радикалы, они всех, коммунисты.
То есть коммунистические, они без... Что Берут, что Гамулка, что
Гелик.
Да-да,
все они продавщики, все они продали в Польшу, в Москве. Польша это была душа, польская душа была независимая, патриотическая, и только были продавщики, которые продали в Москве. Все. Но говоря о специалистах, о историках и людях более умеренного центра или левой, так нет так простых судов об людей этого периода. То, конечно, что Польша, как другие страны, это была страна с ограниченной суверенностью. Но это не обозначает, что они не могли делать много вещей лучше или более плохо.
Ну да. Почему я сравниваю? Потому что Берут – это как сталинский период.
Да.
Гамулка – это более такое хрущевское время, скажем, для нашего восприятия. Герик – это уже такое вот брежневское время. И мы, может быть, не правы, что мы отождествляем все советские эпохи с эпохами польскими.
Нет, и конечно нет, потому что Герик был очень прагматическим человеком. Он не был... Уже в Польше после 56-го года мы практически не имеем коммунистов, которые веруют в коммунистов. Это очень интересно, что в Польше даже не употреблялось название «коммунистическая партия». Говорили, он член партии. Нет, не было никакого...
Никто... Нет, ну у нас тоже говорили член партии, потому что нет, не было никаких других партий.
Но это не только то. Никто не говорил об идеологии, никто о коммунизме не говорил. Не было это...
Но съезды были, там выступали, говорили.
Да, но это как хозяева.
К нам приезжали и Гамулка, я помню, как живого Гамулку и Герика, которые...
Они все приезжали, конечно, они на Крым ездили. Они выступали, это правда. Но язык в Польше, политический язык, даже в коммунистической партии был более прагматическим. И Герек – это человек, который хотел, чтобы Польша была более развита. Он глупости наделал. Он очень много долгов на Западе Польша имела. И потому, правду говоря, солидарность – это была консеквенция его ужасной экономической политики. Но он хотел поднять уровень жизни, и он поднял уровень жизни. И он был, скажем, гораздо более либеральным, чем, конечно, руководитель КПСС в это время. Это без сравнения. Он для него, он провел часть своей жизни как шахтер в Бельгии и во Франции. И для него идеалом была коммунистическая партия во Франции. И он хотел...
Хотя он очень любил французских социалистов, не только коммунистов. Он очень любил газету «Монд», например.
Конечно.
Он «Монд» это не социалистическая... каждый день читал.
Да, но «Монд» да. Это, «Монд» даже, это не социалистическая газета.
Это даже еще ближе к центру.
Да. Мой сын работает в «Монде». Это не социалистическая, это либеральная.
Петр Смоляр ваш сын?
Да.
Боже мой, тогда все, тогда.
Да, это
замечательный коллега.
Это мой сын. Конечно, он очень любил Жискар Дестен. Это правый вид политики. Жискар Дестен его любил. Шмидт в Германии очень любил Герка. Он даже спрашивал об него, когда он приезжал гораздо позже, когда уже Герка не было у власти. Так что это было психологически и политически, это был другой профиль, чем руководителей КПСС в это время.
Одна есть и не одна тяжелая история в Польше. Вы говорили, что не было такого при Беруте, не было антисемитских таких вот кампаний, как было в Советском Союзе.
Да.
И в Советском Союзе с 48 по 53 это просто разгул антисемитизма.
Да.
Но в Польше были антисемитские кампании, которые привели и к очень серьезной миграции поляков. И это остались, и как-то один из, скажем, такое клеймо стоит, как на одной из антисемитских стран в Европе.
Да, у нас была очень брутальная антисемитская кампания в 68-м году. Это консеквенция тоже войны на Близком Востоке 67-го года.
Да.
И это была антисемитская кампания, это было тоже студенческое движение и молодых интеллектуалов. Я брал участие в этом, я был в тюрьме после этого. Но и власти хотели показать, что это в большой степени, что это был список бывших коммунистов, сталинистов и евреев, большинство из них. Началась большая антисемитская кампания, и 20 тысяч людей, большинство еврейского населения уехало. Большинство этих людей, они не чувствовались евреями, они были с культурной точки зрения, они были поляками.
Да, и тем более среди них были и крупные фигуры и искусства, и культуры.
Очень много интеллектуальных, очень важных людей. И то очень много молодых людей, которые потом имели блестящие карьеры на Западе. Да, это было ужасно. Это был конец Гомулки, периода Гомулка. Но, например, это очень интересно, что Ярузельский изменил это очень. Когда после 80-го года, когда он сломал солидарность, мы об этом еще не говорили, он одной из вещей, которых он сделал, он старался элиминировать это, то, что позастало из этой антисемитской кампании. Скажем, тоже для прагматических взглядов. Как это коммунисты часто думали, конспирационная визия, что евреи контролируют газеты, прессу, тоже политика, что лучше иметь хорошие отношения с ними.
Ну, понятно, да. Это бывает. Вот до сих пор вот для вас остается солидарность уникальным феноменом?
Я думаю, что это, наверное, уникальный феномен. Я думаю, что это не польская мегаломания, что нет в истории такого другого движения, которое было движением, народным движением, которое назывался профсоюзом. Потому что если возьмите 10 миллионов членов солидарности, 2 миллиона членов солидарности крестьян, 12, если вы перемножите это, можно так сказать, через членов семьи, это будет целый народ польский. Целый народ.
Миллион... По связям, по друзьям еще, да, возьмем, да, по семье, друзья и так далее.
Но они принадлежали. Миллион членов партии, это была официальная информация в это время. Миллион членов партии принадлежало к солидарности. Так что это была организация польского народа. Организация очень сложная, где был, конечно, этот профсоюзный, очень важный аспект, но тоже политический, демократический, тоже народный. Это было народное движение за народную независимость. Это было тоже религиозное в части движение. Там был такой религиозный фервор.
И даже среди тех, кто не был религиозными людьми до этого, рассказывал Валенса, что многие рабочие, просто они не знали, они не знали молитв и повторяли, просто считали 1, 2, 3, 4, 5.
Даже правда, это даже знаете, среди интеллигенции, которая была, в интеллигенции были старые традиции, антиклерикальные традиции, в это время очень много людей начало ходить в костёл, и они перешли на христианство. Это было могучее моральное тоже движение. Очень часто потом эти люди отошли от костела, потому что отношения между демократической властью и костелом в Польше были очень сложные последние 20 лет. Но это другая история. Солидарность – это было движение, но которое не могло пережить потом свободы. Даже оно было сломано милитарной интервенцией, политической интервенцией.
Военным положением, когда...
Военная обстановка. И потом это движение остается гораздо больше интеллигентским движением, потому что рабочие методы были гораздо более сложные, гораздо сложнее в обстановке полицейского государства, интеллектуалы символической политикой, докладами в костелах, разными подписями. Так что это движение изменяет характер, оно остается тоже более политическим. Постают подпольные политические первые партии. И потом, когда в 89 году символически Валенса организует комитет, это гражданский комитет, это была структура политическая, а они были кандидатами в выборах в 89 году.
То есть существовали и как политическая
партия. Да, это начинается уже как политическая структура. Так что мы видим изменения, и сегодня солидарность – это профсоюз и не очень могучий. Это сколько же?
То есть один...
600 тысяч людей.
То есть один из... Это один из многих, да.
С большой металлургией, с амбициями лидеров, чтобы играть большую политическую роль, как их старшие братья. Но это уже невозможно, не можно обратно. Это плюралистическое демократическое общество. Не можно иметь такого движения, целого общества.
Скажите, пожалуйста, сразу вот... Я помню, какое на меня невероятное впечатление произвело юбилейное мессо в Гданьске. Огромное, там у верфи как раз в 2005 году. Я был просто невероятное. Но скажите, пожалуйста, какую роль во всем этом сыграло и моральную, и действительно сущностную, то, что с 78 года Карл Войтыла был папой, и то, что это и поляк, и сама его позиция короля Войтылы. Какую это роль сыграла для поляка?
Это трудно, конечно, сказать, но все уверены, что очень большую роль. Когда он приехал в Польшу в 78 году, и когда он сказал, были миллионы людей, когда я сказал, не бойтесь.
Не бойтесь, это знаменитое, это да.
Когда
да,
он сказал, не бойтесь, вы знаете, поляки, во-первых, они чувствовали первый раз вместе. Они видели других тоже. Они не были изолированы, как обыкновенно в таком системе. Они чувствовали себя 2 миллиона человек в Кракове. Миллионы везде. Телевизии они пробовали не показывать это. Но это было невозможно. Все это знали. Так что моральное его значение было огромное. И для поляков это тоже было, вы знаете, со всеми комплексами наших народов. Inferiority комплекс и тоже. Он для поляков, кто поляк, самым главным католиком мира, это было очень важный моральный фактор.
Это подъем вызвало, вот просто духовный и физический, такое ощущение, это, что это подъем народа был.
Да-да, это подъем народа, и пацифический тоже. Mm-hmm. Это тоже отыгрывало роль в том, что все это движение было очень спокойно. Даже во время, когда Ярузельский начал эту войну против народа, как говорили поляки. Жертвы были только со стороны полиции и армии. Не было никаких жертв по официальной стороне из руки людей солидарности. Ни одной.
Но мы знаем, как это пишут всегда, это самое, что... Вот, да. В смысле, жертвы были только те, кто убиты полицией и армией.
Да-да.
Да.
Только. Не было никаких... это был пацифический спокойный. И, наверное, Войтыло играл, и Костёл играл важную роль.
Чтобы не было ни террористических выступлений,
да,
и так далее.
Да,
и
да, да, да.
Скажите, пожалуйста, а какую роль сыграла вот поворотную, и все ли было ясно, и почему режим на это пошел, на убийство отца Попелюшко? Или это случайность трагическая, которая, это действие, собственно, органов польского ГБ и так далее, что...
Вы знаете, это трудно сказать.
А не правительство.
Ярузельский и Кишак, они до сегодняшнего дня уверены, что это было против них.
Что это была провокация
против... Что это была провокация радикалов, официальных радикалов, может быть, работающих со службами, советскими службами, что это было потому, что Ярузельский для них был слишком либеральным.
Mm.
Это их интерпретация. Конечно, для других сил, что это была атмосфера в этих службах, польских службах, и что они ненавидели Попелюшко, что он был харизматическим человеком, что он имел очень большое влияние на сотки тысяч людей. И, конечно, другая версия может быть, что это была ошибка, что они его, что они не хотели убить, но убили, как но это убили. Часто случается.
Скажите, а польское ГБ, вот по вашим собственным и воспоминаниям, и по ощущениям, и по тому, что известно, какое оно было? Но я понимаю, что в разные времена разные. Что это за люди были, сотрудники польской безопасности?
Сотрудники, вы говорите, не люди, которые работали в институции.
Нет, сотрудники, я имею в виду штатные, офицеры.
Да. Вы знаете, после...
Как это сочеталось?
После 1956 года уже не было тех, которые для идеологических взглядов, как это было в НКВД, первое поколение, которые думали, что они коммунисты, и они будут изменять, строить новый строй. Но это были люди, которым государство платило. И скажем, конечно, не было демократической строй, не было никакой контроля, так что очень часто были, как всегда, когда нет контроля, очень часто были вещи, которых не можно принять. Но, скажем, обыкновенно не было никаких радикальных. Во время только, когда они боролись против рабочих, когда, я сказал, в 56-м году,
да,
в Познании, или в 70-м году в Гданьске, в Гдыне, или в 76-м году в Радомию, Юрсусе, там были очень неприятные вещи. Они били людей, даже убивали людей. Но это было редко. Обыкновенно это были банальные службы.
То есть банальные чиновники, да.
Банальные чиновники в банальной власти, в банальной стране, в недемократической власти, не контролировали никого. Но не было много страшных вещей, скажем. Страшные
То есть вещи, это не ГБ и не Штази, да?
Страшные вещи кончались в Польше. Практически в 1954 году удрал на Запад тогда Святло, Józef Światło. Он был очень важным человеком в ГБ, в польском ГБ, и он рассказал очень много этого, что происходило в польском ГБ. И это был шок. Так что польский 1956 год начался гораздо ранее.
Раньше.
И потом люди, которые работали в этой службе, они всегда думали об этом, что может произойти. Так что это был контрольный фактор все-таки. История как контрольный фактор. Они знали, что может обстановка измениться и что они могут заплатить. Люди из ГБ в Польше, они были в тюрьме. Очень мало, это правда. Но все-таки посадили в тюрьму.
Скажите, вот напоследок я просто задам вопрос. Вот один из величайших людей 20 века, Уинстон Черчилль, сказал довольно зло о Польше. В какой-то из моментов он сказал, что Польша и поляки, они такие замечательные, такие прекрасные, когда они борются за свою независимость, когда они мечтают о своей независимости. Но стоит им ее обрести, как начинаются внутренние дрязги, начинается какая-то странная политика, он это говорил в связи с Мюнхеном и в связи с многими вещами. Вот как, вот если вы бы охарактеризовали, как себя сейчас проявляют Польша и поляки после обретения настоящей независимости, после вступления в европейское сообщество, после вступления в Европу полностью, как Польша давно не бывала?
Скажем, что Черчилль это говорил во время, когда поляки имели чувство, что Запад отвращается от них, так что он имел тоже не очень чистую совесть.
Сделка была явная совершенно тогда.
Да. Но правда говоря, большой поэт 19 века поляк Норвид, он сказал, что поляки замечательны как народ, но ужасные как общество. Это было то же самое практически, он сказал. Я думаю, что поляки последние 20 лет достижения изумительные. Конечно, очень тяжело. И были очень моменты очень сложные и очень даже неприятные. Но все-таки достижения этих более 20 лет, и экономические достижения, и политические, и стабильность демократических институций, и плюрализм, очень много грязных, неприятных вещей. Но таких, как в демократии, много встречается. И в новой демократии люди не всегда толерантные, употребляют язык, который ужасный очень часто. Но все-таки...
Все издержки, да?
Но это все-таки демократическая, стабильная страна, которая имеет... большие достижения. И вы знаете, наш министр иностранных дел Сикорский, он сказал это серьезно, но можно по-разному об этом думать. Он сказал, мы начали наш марш из Востока, мы пришли в Среднюю Европу, и теперь мы идем в Полноц, Норд.
На север.
На Северную Европу. Конечно, он думал, что мы остаемся более ответственными. Экономические ответы, как германцы, как скандинавы. Конечно, он это анекдота. Он серьезно это говорил, но это анекдота.
Но
правда говоря, я изумлен часто, как серьезные поляки стали, и как в экономике, и гораздо более толерантные, чем я бы думал 20 лет тому назад, скажем.
Спасибо большое, Александр Смоляр.
Спасибо большое.